Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Так и быть. Поговорим.
Среда, 5 ноября, 17 часов 8 минут, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин, всем добрый вечер. Блогер, журналист Максим Кононенко, добрый вечер.
Здрасте, не в пиджаке, а в олимпийчике.
Сам сказал Максим Кононенко. Хлеб отбираете, знаете ли. Так вот, мы живем сегодня так богато, как никогда не жили после революции. Это слова патриарха Кирилла, который в связи с санкциями против России призвал граждан брать пример с героических предков. Ну, то есть мы возвращаемся ко вчерашнему празднику.
Чем очень заинтересовал меня.
Почему?
Уточнением «после революции». То есть, очевидно, патриарх Кирилл принадлежит к тем людям, которые до революции тоже жили богато. Я вот, например, нет. Я считаю, что сейчас Россия живет так богато, как никогда не жила в своей истории.
Тогда дальше. Текст патриарха Кирилла: «И потому незначительное понижение уровня нашей жизни не может быть причиной разрушения национального самосознания». Патриарх уверен, что впереди незначительное понижение уровня жизни.
Я думаю, что это правда. Ну, потому что, вообще-то говоря, уровень жизни не может расти бесконечно. Это волнообразное движение, как все,
мы,
что мы, происходит
мы себе,
на рынке.
Сегодня живем так богато, как никогда не жили, и это максимум. Дальше будет хуже.
Ну, почему? Может быть, будет потом еще один максимум.
Ну, это когда-то.
Но сейчас
после.
Будет небольшое падение. Разумеется, на нас наложены санкции, цена на нефть упала, доллар растет, рубль падает. Разумеется, цены вырастут, разумеется, уровень жизни понизится, покупательная способность понизится. Но через какое-то время снова отрастет. Я не думаю, что это станет причиной каких-нибудь социальных катаклизмов. Но,
патриарх
я
говорит, это
ожидаю.
Не может быть причиной разрушения национального самосознания.
Он как бы готовит почву, да. Он человек обеспокоенный, это, в общем, его функция, выражать обеспокоенность такого рода.
Ну, Максим, вы же понимаете, что сейчас люди один за одним начнут говорить о том, что это вы живете богато и никогда так богато, как прежде не жили. А все остальные бедны. Вот Юрий уже пишет, он же про себя говорил, РПЦ живет богато, может быть, даже богаче, чем при царе. Или люди не понимают, что есть какие-то объективные оценки?
Ну, разумеется, существует много претензий к священнослужителям, особенно топовым, по поводу того, как они живут. Но я думаю, что это сейчас вот не предмет для обсуждения, потому что в данном случае патриарху-то довольно трудно возразить.
Но почему? Степан пишет, если мы так богато живем, почему граждане до сих пор в коммуналках, бараках, съемные квартиры?
Ну, в бараках и коммуналках и съемных квартирах сейчас живет людей значительно меньше, чем их там жило 20 лет назад. 20 лет назад я куда в Москве в гости не ходил, так все время попадал в коммуналку, вот когда только переехал. Вот. Потому что там мои знакомые снимали все время в коммуналку. Сейчас довольно трудно идти. Ну, вы просто выгляните в окно. Я все время, вот когда возникает этот вопрос по поводу того, как богато мы живем, я говорю, выгляните в окно. Посмотрите, вот какие машины едут.
Встаньте в очередь в Ашан, еще некоторые говорят.
Эти машины, в них едут не олигархи, не чиновники, не бизнесмены. В них едут простые люди. И это, по-моему, очень красноречиво обо всем говорит.
Тогда почему эти люди говорят о том, что они бедны?
Бывают люди, знаете, из моего программистского прошлого анекдот был, что программист, ложась спать, кладет, ставит около, на тумбочку около кровати два стакана. Один с водой, другой без воды. А с водой на тот случай, если пить захочется, а пустой на тот случай, если пить не захочется. Вот. Значит, всегда есть люди, которые чувствуют, что им плохо. Такие люди, кстати, обычно и пишут на радио сообщения и звонят. А есть люди, которые считают, что им хорошо, они на радио не пишут и не звонят, поэтому мы их не видим.
Они просто едут в своей дорогой машине, да, по улице.
Почему обязательно в дорогой? Они идут в нормальной машине, в нормальной.
А машины дешевыми не бывают, просто я вот о чем.
А не в плохой.
Хорошо, Виталий пишет, но почему наша сознательность должна, получается, проснуться, когда у нас будут заканчиваться или станет меньше денег? То есть сейчас мы несознательны, недостаточно сознательны?
Нет, там патриарх говорит про некое национальное единение, которое сейчас...
Но он говорит про внутренний враг, про смуту в сознании, про смуту в сердцах.
Ну, это, вы же понимаете, что все это, в общем, риторика, а если все это очистить вот от этой вот риторической шелухи, то остается голая правда. Значит, действительно, уровень жизни в следующем году упадет. И нужно относиться к этому спокойно, потому что это не катастрофа, и он потом, скорее всего, снова отрастет.
Но смута в сознании появиться может, и как с этим бороться?
Я не думаю, что смута в сознании появится. Нет, люди научатся покупать более дешевые продукты, там еще что-нибудь. Я читал, всех нас потрясал, я помню, в 89-м году роман Кунина «Интердевочка», где описывалось, как, значит, этот шведский муж, за которого она вышла замуж, гладит утюгом тюбик от зубной пасты, чтобы, значит, все оттуда до конца выдавить. Вот это Швеция. Одно из самых высоких по уровню жизни государств в мире. Будем тоже гладить зубные тюбики.
А вот вам Россия 2014 года. Александр пишет, вы, мягко говоря, лукавите, потому что 80% этих замечательных автомобилей с нами внутри принадлежат банкам.
Ну, не думаю, что 80% все-таки. Да, они куплены в кредит, но я думаю, что люди все-таки выплачивают кредиты. Не знаю, мне как-то с этим тезисом трудно спорить, но мне кажется, что все-таки машин на улице больше, чем банков, чем выданных кредитов.
Хорошо, тогда
по крайней мере, в Москве.
Но вы говорите, будет хуже, и в этом уверены. Иван пишет, народ не будет терпеть снижение уровня жизни и обесценивание сбережений, значит, неизбежны массовые протесты.
Будет, я думаю, будет. Я думаю, потерпит. Здесь еще вопрос, понимаете, вопрос терпения – это категория времени. Значит, сколько будет продолжаться это падение уровня жизни? Мне рассказывают, что в 2008 году был страшный кризис, и все упало.
Ну, про 98-й больше... вам тоже наверняка рассказывают.
Нет, в 98-м я помню. Я потерял. А в 2008-м я не заметил. Ну, как-то так получилось. Не знаю, почему меня это не коснулось.
Но в 98-м тоже не было массовых протестов?
Не было. Я говорю, что и сейчас не будет... А люди...
Это какая-то особенность менталитета. Почему?
Да нет, ну просто это обычное волнообразное течение жизни. Бывает хуже, бывает лучше. Человек приспосабливается к ситуации. А такой степенью приспособляемости, какой владеют русские люди, по-моему, нет ни у кого больше в мире. Приспособимся ко всему.
Вы следите за курсом доллара?
Вопрос про... Слежу, конечно. Вопрос про время. Еще раз говорю, это категория времени. Если падение уровня жизни
вообще
будет
лечит,
год,
это известно.
То нормально. Если это будет там 10 лет, то, конечно, будут проблемы у властей.
295-й пишет, что нужно поменять правительство, национализировать Центробанк, выйти из ВТО, национализировать стратегически важные отрасли и сельское хозяйство тоже сделать национализированным, а также снизить налоги малому и среднему бизнесу и заживем.
Я вам предлагаю все это изложить на бумаге, отнести в приемную администрации президента, она находится на Старой площади, там у вас ее возьмут. И в администрации президента прочитают, если вы правы, вас назначат премьер-министром.
Но вы тоже полагаете, что нужно национализировать Центробанк?
Нет, конечно. Центробанк должен быть независим. Но он у нас так по факту...
Но Центробанк не бывает, говорят вам, в ответ независимым. Он либо принадлежит этому государству, либо какому-то другому, нет?
Нет, нет, так не бывает. Центробанк – это регулирующая организация... И она должна проводить... Это Центробанк некоторым образом уравновешивает то, что делает Министерство финансов. Если неправильное решение будет принято в одном месте, будет хуже, чем если в одном месте будет принято неправильное, а в другом правильное. Центробанк вот в своем независимом статусе повышает шансы экономики выжить в сложной ситуации.
Ну вот сегодня, например, Центробанк отказался... так активно, как прежде, участвовать в валютных торгах, и от того сегодня что произошло с долларом? Он резко подорожал.
Ну,
2 рубля 40 копеек – это много.
Я не экономист, я слышал довольно много объяснений от экономистов, почему рубль падает, и решение Центробанка я понимаю так, что ну, если он все равно падает, то чем будем тратить значит, накопленное на то, чтобы удержать на плаву корабль еще там 2 часа.
Ну, то есть, получается, по вашей логике нужно смотреть, как вы беднеете, ну и просто принимать это как данность.
Ну, в 1998 году, 19 августа, у меня был... Я должен был с женой, мы улетали в Прагу в путешествие, вот. И я когда приехал забирать ваучер на гостиницу в этот же день утром, мне сказали, а давайте вы нам за доллар заплатите, значит, там тогда все в долларах оплачивалось, в 98-м.
А, просто вы сказали 19 августа, а и я сразу услышал 91-й год.
Нет, 98-го
года. В 91-м году было 19 августа.
А в 98-м какой?
А вот тут я не помню.
19 августа
тоже?
Да, ух тоже. Ты. Вот. А, и мне сказали, да, понедельник был. Давайте вы заплатите за доллар в 3 раза дороже, чем вчера. 19 августа,
получается, всегда понедельник.
Я отказался от гостиницы и поехал.
Для точности выясним.
Вот. То есть тогда доллар упал за день в 3 раза. Это не было катастрофой. Был еще черный вторник там в 90-х, когда он упал тоже, по-моему, раза в 2. Это никогда не была катастрофа. Почему все сейчас полагают, что происходит что-то страшное и невозможное? И цена на нефть падала 2 года назад до 67 долларов. Или 5 лет. Ну, когда-то совсем недавно. Я график смотрел, буквально совсем недавно. И что-то это не вызывало никаких катастрофических ожиданий.
Когда падает цена на нефть, скажут вам, другое дело, когда меняется цена на доллар, от которой так или иначе зависят цены на многие товары, за которые вы платите из своего кармана. Вы же нефть из своего кармана не покупаете.
С лагом с некоторым зависит. А, значит, вот стоимость автомобилей сейчас в долларах в России такая же, как в США. Вот это удивительный факт. Стоимость техники Apple сейчас в России, потому что рублевые цены стоят, они не меняются. Стоимость техники в интернет-магазине Apple в русском сейчас в долларах такая же, как в США. Такого никогда в жизни не было. Пользуйтесь моментом. Если у вас вдруг есть доллары, скидывайте их, покупайте все. А отрастет, наверное, назад до какой-то степени.
Нет, но доллар продолжает расти. Сегодня объявлено, что бензин подорожает, скорее всего,
ну, это,
причем, скажем, сильнее, чем планировалось.
Депутаты посчитали, что будет 50 рублей бензин. Ну, будем думать, что с этим делать. На машине не будем ездить или купим себе машину, которая поменьше жрет бензина. Мне кажется, что все эти флуктуации, они неизбежны. Все не может идти по нарастающей на протяжении всей жизни. Мы постоянно росли на протяжении 12 лет.
То есть это объективная картина, которая...
Абсолютно.
По большому счету не зависит ни от нас, ни от правительства.
Посмотрите на любой график. Даже акции Apple иногда падают.
7373948 это телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер говоритмск. Это все возможности для того, чтобы принять участие в этом разговоре. Напомню, это радиостанция «Говорит Москва». С нами сегодня журналист Максим Кононенко. Что у нас не все работает с точки зрения телефонной машины. Смотрите, тут один за другим вас спрашивают. С вашей точки зрения. Но Максим уже сказал, по-моему, что не экономист. Но человек спрашивает все равно, когда, как вы думаете, доллар будет стоить 50 рублей?
Вот Клепача я сегодня читал только. Он говорит, что будет 45 остановится, 45-47 остановится. Вот за что купил, зато продал.
Да, вы считаете, что народ будет...
Если бы я знал, сколько будет стоить доллар, я бы не ходил на радио, я бы в Форексе сидел бы и зарабатывал большие бабки.
Теперь дальше. 295-й пишет, вы считаете, что народ будет терпеливо переносить снижение уровня жизни и радостно смотреть, как богатые становятся еще богаче? Ну, во-первых, вы тоже согласны с тем, что бедные будут беднеть, а богатые богатеть?
Ну, к сожалению, да, это всегда так происходит. И в кризисных ситуациях обычно... эта разница увеличивается. Я не думаю, что люди, которые будут беднеть, будут смотреть на тех, кто богатеет, с радостью. Я очень сомневаюсь в этом. Но, к сожалению, нет, неизбежно.
Теперь Сергею ответьте, почему всегда рубль должен падать? Правда, Сергей тут же пишет, при Сталине ведь рубль рос.
При Сталине доллар, рубль был неконвертируемый. Его, как сейчас гривну, как сейчас курс гривны, назначал Центральный банк курс. Он говорил, доллар будет стоить 60 копеек. А если вы хотели что-нибудь купить реально доллары, для этого существовали другие совсем деньги. Да, это еще с ленинских времен идет. Был рубль, а был золотой рубль.
Но вот то, что делает сейчас Центробанк, с вашей точки зрения, это правильно? Ведь они как раз до этого частично вели себя как Сталин, ну, то есть частично рисовали цифру.
Вот сейчас они постепенно отходят.
А теперь они отходят от этого. Да. Это правильно, с вашей точки зрения?
Это правильно, да. Это делает рубль реально конвертируемым.
И как? Когда его сделают реально конвертируемым? В чем
тогда
плюс?
Мы узнаем, сколько он реально стоит.
А плюс-то в чем?
Плюс в том, что...
То есть мы стали беднее, ну так вот в целом, да? Но при этом знаем, сколько правда стоит наш рубль.
Плюс в том, что при плавающем курсе рубля, вот реально конвертируемом, рынок сам утрясется, он поймет, где что, сколько стоит. Ну, я не знаю, посмотрите там на иену. Вот она падает всю жизнь, сколько существует.
И тогда и начнется та самая рыночная экономика, про которую нам говорили когда-то.
Ну,
мы ее пока не видим.
Рынок станет больше, безусловно. Если будет рубль, свободно конвертируем.
Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер, Евгений, Москва.
Прошу.
Я понимаю, что Максим не экономист, но у меня, вот, вы знаете, странное впечатление создается. А, людей, наш народ, у обменников не стоит в очередях. Все пусто абсолютно. Кто покупает эту валюту? Откуда такие ресурсы рублевые? Назовите нам конкретные компании, финансовые группы, людей. Как-то можно это все-таки народу предоставить?
Ну, покупают валюту компании, которым нужно отдавать долларовые долги, которых у нас, как известно, 160 миллиардов долларов. Вот они и покупают. Им же нужно ее где-то брать. Они здесь зарабатывают рубли, а кредиты брали в долларах.
Вот и из-за этого и растет. Получается, что вот этот вот новый курс доллара, он из-за того, что кто-то здесь в крупных компаниях набрал долгов.
В том числе из-за этого. В том числе из-за этого. Плюс, конечно, спекулятивная составляющая, потому что когда вот эти движения там...
Нет, ну они так, допустим, отвечают.
Вверх-вниз.
Ну, мы с вами же не брали большие валютные долги.
Но в каком смысле они пусть отвечают? Они пусть отвечают перед кем?
Ну, перед теми, у кого брали эти деньги.
Ну, они отвечают.
Они... А мы платим.
Они покупают доллары для того, чтобы их... А биржа, она такая. Если на ней большой спрос, то цена растет. Как тут иначе быть?
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Здравствуйте. Вот, я наблюдаю курс, рост курса доллара уже лет 5 внимательно. И пришел к выводу, что вот это изменение курса очень выгодно рыночным спекулянтам фактически. Вот сегодня опять... спекулянты очень хорошо наживаются, потому что в начале года доллар был, мы помним, 34 рубля, а сейчас почти 44, 10 рублей. Нажились очень крепко. Ну, второй вопрос, который у меня есть. Я никак не могу понять, хотя вот пытаюсь объяснить себе, потому что я в какой-то степени знаком с экономикой, почему идет постоянный рост курс доллара? Почему идет постоянный курс евро? Вот что, чем это связано?
Ну, спасибо. Смотрите, на первый вопрос я коротко отвечаю. Спекулянты, они зарабатывают на любых движениях. Что доллар растет, что он падает, они все равно зарабатывают. Значит, на второй вопрос ответ тоже простой. Далеко не всегда, если вы 10 лет следите за курсом, он рос, он и падал довольно прилично. С 30 с чем-то рублей до 20 с чем-то, это было совсем тоже недавно.
Это было совсем недавно, да. Конечно. Так. Но, смотрите, давайте вернемся к выступлению патриарха. Он выступал вчера в День народного единства. А потом, после этого выступления, мы показывали, мы демонстрировали народное единство. Одни демонстрировали это на Тверской, другие в Люблине, третьи на Октябрьском поле. Люди разделились. Мы тут в эфире «Говорит Москва» по меньшей мере два раза проводили голосование. Ну вот, кого бы вы поддержали? И аудитория довольно четко бьется на три части. Единства нет, получается. Тогда что мы празднуем?
А какие три части?
Ну, то есть, вот, когда вам предлагается аудитория. Ну, вот выберите, кто вам ближе, люди на Тверской с их требованиями.
А, ну, это вы делите на три части и предлагаете им выбрать. Это не население делится на три части.
А как? Да.
Потому что 75 тысяч на Тверской против 2 и 3 в другом месте. В общем, мы видим, что разделения нет. А все
вот едины это соотношение, и не победили. Вот это соотношение можно учитывать... Когда мы говорим о том, что вот оно, единство, единство оно на Тверской. И это и есть народное единство.
Да, конечно, там довольно много народу было согнано директивным порядком, но не все 75 тысяч человек, потому что единственный человек, который умел так делать, он уже в администрации президента не работает. Его зовут Василий. Вот. А теперь там таких специалистов нет, поэтому я предполагаю, что там довольно много людей пришло искренне туда. И это прекрасно.
Но подождите... Все-таки то, что люди вышли на Тверскую, они ведь не столько говорили о единстве, сколько радовались жизни как таковой.
Так это и есть единство, посмотрите, как все вот эти замечательные...
А что такое тогда? Вот все-таки этот праздник ведь его во многом
для придумывали. Для меня вчера...
Для вас.
Да-да-да, вот для меня этот вчерашний праздник народного единства заключался в фотографии, на которой, значит, Путин стоит, а перед ним стоит, значит, патриарх, главный раввин, муфтий какой-то и буддийский, значит, какой-то тоже начальник. Вот это прекрасная, по-моему, совершенно картинка, которой мне вот лично давно не хватало. И также сообщение, что на Поклонной горе, вдогонку к стоящим там уже синагоге, православному храму и мечети, стали строить, значит, буддийскую ступу. Это хорошо.
А это демонстрация народного единства, но часто ли вы встречаете буддиста, иудея, ну вот если все вот так же попытаться повторить?
В Твиттере вот каждый день.
Это норма, так и есть.
Да, и постоянные шутки друг над другом на вот эти темы. Все прекрасно. Я вижу довольно спокойный народ. Мы не знаем, может, это у меня фолловеры такие, но я вижу довольно спокойный народ, который, несмотря на разность в культурах, разность, потому что люди в Твиттер, он объединяет людей из Москвы, из Калининграда, из Тувы, из Якутии, там еще откуда-то. Они все нормально совершенно общаются, даже несмотря на разницу в позициях там по украинскому вопросу.
Хорошо,
все равно
как...
все нормально.
Я все время пытаюсь найти ответ на один вопрос. Вот Елена пишет: на Тверскую загоняли, в другие места шли по доброй воле, почувствуйте разницу. Вот Иван пишет:
я сказал, что на Тверскую загоняли, но не все.
На проправительственный митинг добровольно вообще никто не пойдет. Это продолжение и развитие этой идеи. А как вот можно доказать, к примеру, Елене или Ивану, что на Тверскую, на проправительственный митинг кто-то мог прийти по доброй воле?
Ну, надо просто сходить туда, да, в следующий раз, да, посмотреть, кто там.
Но это
там
неинтересно этим людям. Значит, единства не будет никогда?
Ну как, 140 миллионов человек живет в стране, 145 сейчас. Значит, разумеется, мы не можем сделать так, чтобы все 45 миллионов человек были едины абсолютно во всех своих
порывах. А зачем День народного единства, которого быть не может?
Ну, если большая часть будет едина в этих порывах, уже будет прекрасно.
А как мы можем определить, что большая часть едина? Ну, это выборы.
В ощущениях. В ощущениях.
В ощущениях.
В ощущениях. Демонстрация на 7 ноября и 1 мая при советской власти. Люди ж туда ходили не за тем, чтобы отметить годовщину Октябрьской революции. Они ходили добровольно, туда их никто не выгонял.
А тогда демонстрация туда... чего это?
Они выходили туда за тем, чтобы увидеть тех, кого они видят два раза в году. Вот в городе с населением 100 тысяч человек на демонстрацию выходил весь город два раза в год для того, чтобы увидеться.
Нет,
какое первое лицо? Друг друга увидеть. Потому что в остальные дни они друг друга не видят, они там по работам еще где-то. Это был праздник всеобщего выхода на улицу.
И теперь то же самое.
Я надеюсь, что так будет.
Ну, теперь есть Твиттер, есть интернет, есть масса мобильных телефонов. Все возможности, чтобы встречаться вне пределов таких демонстраций.
Ну, не знаю, не скажите. А все-таки там можно увидеть человека живьем. Нет, я думаю, что это хорошее дело, демонстрация. Мне нравятся такие вещи.
Журналист Максим Кононенко в программе «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва», 17.30. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Продолжаем программу «Пиджаки». В студии Юрий Будкин, наш гость, журналист Максим Кононенко. Сейчас я напомню все возможности, как связаться с нашей студией. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт «Говорит Москва», можно через Твиттер «Говорит МСК». 151-й. Почему при такой влиятельности Путина в нашей стране, как он пишет, более 30 миллионов человек живут за чертой бедности? Цифра на совести того, кто это говорит.
Ну да. Да, я вот всегда не понимаю, где люди берут эти цифры. Ну, хорошо. Путин так, тоже не экономист, как и я. У него есть правительство, которое занимается экономикой. Путин – это некий сияющий шар такой в центре, на который все ориентируются. Его функциональное значение гораздо меньше, чем его символическое значение. Поэтому, собственно говоря, предъявлять Путину претензии про то, что падает доллар, довольно странно. Их надо предъявлять
Путин, не знаю кому. Не может подобрать других экономистов?
Ну, вообще говоря, он подбирал других экономистов и менял там. Просто речь, когда речь идет о том, что надо подобрать других экономистов и поменять, всегда речь идет о том, что надо всех выгнать и поставить Глазьева. Я не первый год живу на свете, я знаю, что всегда было так. Вот.
У вас что-то против Глазьева есть?
Глазьев академик, конечно, да, но, видимо, Путина что-то не устраивает в экономической модели, которую
предлагает Глазьев. Ну, то есть, по большому счету, получается, выбора широкого нет.
Значит, президент – это человек, который выбирает среди разных экспертных предложений. Вот к нему приходят разные люди.
Тогда получается, что, по сути, предложений два. Либо то, что есть, либо Глазьев. Все.
Ну, потому что вообще экономик бывает всего два типа, да, это свободный рынок и это регулируемая экономика, которая у нас была при советской власти, которую предлагает, собственно говоря, Глазьев. Вот и все, в этой выбран свободный рынок из этих двух экономик, я считаю правильно, может быть, тот считает неправильно.
А почему мы до сих пор тогда не сделали этот выбор окончательно и только сейчас говорим о том, что вот в случае с курсом доллара мы наконец выбираем этот самый свободный рынок?
А потому что страшно и потому что огромное количество людей против, они говорят нет. А богатые люди – это плохо, потому что не бывает богатых людей, которые заработали все своим умом. Нас грабят, и, значит, надо взять все отнять и поделить.
Ну, может быть, тогда надо все отнять и поделить?
Нет.
Почему?
Какой стати я, человек, который зарабатывает больше, чем человек, который зарабатывает меньше меня, должен с ним делиться?
А следующий вопрос простой. С какой стати вы зарабатываете больше,
чем я? Я работаю больше.
А как это можно оценить?
Очень просто. Я работаю без выходных. А сегодня я езжу на две радиостанции, завтра на два телевидения, я пишу по 8-7 текстов в неделю, все на разные темы. Я много работаю.
Но вы же помните еще Райкина, который говорил о том, что если к одной балерине приделать динамо-машину, вот тогда от нее будет польза.
С этим трудно спорить довольно, да. Ну, к сожалению, да, я вот балерина. Да.
Вы правда считаете, что у нас есть средний класс, спрашивает Степан?
Да, еще раз предлагаю выглянуть в окно. Средний класс – это довольно сложное для определения понятие. Кто-то считает, что средний класс – это люди, которые, у которых есть квартира, машина, дача, а кто-то считает, что средний класс – это люди, которые могут обеспечить себя сами. А между вот этими двумя определениями, как вы понимаете, пропасть лежит довольно большая.
Да у нас любое определение, возьми обязательно два варианта, между которыми лежит пропасть.
Да.
Может быть, это и есть главная проблема?
Это не проблема, это парадигма, в которой мы существуем.
Она нерешаема?
Ну нет, они сближаются, конечно, постепенно.
Я просто хотел бы вернуться к прошедшим выходным, митинг против реформы столичного здравоохранения. Угу. Ведь тут тоже пропасть между взглядами на одно и то же. Одни люди выходят и говорят, что расходы на здравоохранение снижаются более чем на 20%, под видом оптимизации переводится медицина на платную основу, другие говорят, никакой реформы, никакого закрытия, никаких массовых сокращений, речь идет действительно о реструктуризации и оптимизации.
Ну, здесь главная проблема, конечно, в том, что люди, которые объединяют школы и больницы, не объясняют, зачем они это делают. Они произносят какие-то мантры, что чем меньше управленческого аппарата, тем эффективнее он управляет. Ну, то есть то, что людям неинтересно совершенно.
Нет, ну подождите, ведь сегодня уже в рамках этих объяснений говорили о том, что не руководителям больницы, а врачам предлагается поискать работу где-нибудь в Тверской области.
Туле и в Рязани.
Ну, или в Туле,
это
или в Рязани.
Это меня ужасно рассмешило, потому что практически все медсестры, которые работают в московских больницах, они как раз приезжают из Тулы и Рязани.
Я думаю, что из Тверской области тоже есть
вот
медсестры.
И это такой хороший обмен, да.
Но почему нельзя объяснить, что...
Я не знаю, почему нельзя объяснить. Я не знаю, почему господин Печатников, который вроде как хороший врач и все такое, вот не может выйти и объяснить. Или, они мухлюют... Потому что им надо как-то выполнять майские указы президента, они не знают, как это делать, и пытаются как-то вот намухлевать. Или он просто не хочет разговаривать и объяснять. Людей не интересует про эффективность управления, людей интересует, куда им пойти в поликлинику.
Но тогда, смотрите, возвращаемся к тому же самому митингу на Суворовской площади, на который по самым... большим оценкам пришли около 6 тысяч человек.
Ну, много было людей.
Больше цифр я... Подождите. Тогда давайте разбираться, а что такое много? Только что, когда мы говорили про народное единство...
Не-не-не, это был специальный митинг, и на него пришло довольно много людей для специального митинга. Туда в основном пришли люди, которые работают в медицине.
Здравоохранение — это не специальный митинг.
Специально.
Это касается каждого, мы либо врач, либо пациент.
Не-не, туда пациенты... В основном туда пришли врачи, которые чувствуют, что над ними нависла угроза, потому что пациенты в большей степени пока этого не ощущают еще.
То есть этот
больницы
митинг...
еще не закрылись.
Они закрываются.
Но они еще не закрылись, и катастрофа пока не наступила.
И если катастрофа наступит, тогда будет... То есть, короче, на эти 6
очень,
тысяч...
Очень может быть, что повторится то, что было после монетизации льгот, потому что это пенсионеры, у них много свободного времени, они довольно пассионарны, когда это касается их скромного очень быта. И я думаю, что если катастрофа произойдет со здравоохранением, а этого совершенно не исключаю мысли, потому что все делается... Я не понимаю, что делается. Вот. У меня больной ребенок, который лечится в одной из московских больниц. Я, когда этот план был опубликован, я судорожно полез туда искать эту больницу. Не нашел пока, слава богу. Но Опечатников говорит, что это не окончательный план. Может, еще будет.
Но если вы часто встречаетесь с врачами, значит, вы можете так или иначе предположить. Они-то хотя бы понимают, что делают с ним?
Не-не-не, они-то точно не понимают. Потому что им приносят эту бумажку, согласитесь быть санитаром или не согласитесь.
627-я пишет, всю эту врачебную, ну не буду... Давайте более корректно все-таки писать. Короче говоря, все врачи-взяточники, знаем, лежали. В общем, отстегивать приходится каждому.
Нет, это неправда. Люди бывают разные. Я, например, взяток врачам не плачу, и все они делают. И... Значит, существует довольно много моделей здравоохранения в мире. И черт его знает, какая из них самая эффективная. Да?
То есть это то же самое, что про доллар?
Обама
нет окончательного решения?
Обама погорел на реформе здравоохранения в США,
в самой высокотехнологичной
стране мира.
Да.
Значит, а в чем заключалась реформа здравоохранения, если кто не знает? Я поясню, она заключалась в том, что всем гражданам нужно было купить себе медицинскую страховку, потому что подавляющее большинство населения США
было без страховки.
Были лишены медицинской помощи вообще. Они не лечились никогда. А те красивые больницы, которые нам показывают в сериале «Доктор Хаус», были доступны очень узкому кругу людей, у которых такая страховка была.
Но те, кто проводит реформу здесь, в Москве, есть такое ощущение, что, во-первых, Печатников был в этой студии и говорил про то, что он точно знает про «Доктора Хауса». Там была даже цитата какая-то. Насколько я понимаю, они были в Соединенных Штатах Америки, и, возможно, именно эту модель выбрали для того, чтобы сделать здесь здравоохранение похожим на американское.
По качеству или почему? По доступности. Это же разные вещи. Качество и доступность. Знаете, я занимался благотворительностью и совершенно точно знаю.
По-вашему, получается, там есть качество, но нет доступности.
Совершенно точно знаю, что если вы в Израиле или в Германии пошлете туда медицинские документы с самым безнадежным случаем, от которого здесь отказались. Вам скажут, конечно, приезжайте. Вот вам счет, идите собирайте деньги. Люди собирают деньги, пациент туда приезжает, неизбежно умирает, потому что случай неизлечимый. Ну, никогда не отказывают в помощи. Это что, это эффективность медицины, ее доступность, или как вот определить это?
151-й спрашивает, ну вы хотя бы согласны с тем, что часть медиков бездельники?
Часть, конечно, бездельники, часть политиков бездельники, часть сотрудников администрации президента бездельники. Наверняка у вас на радиостанции есть бездельники. Везде есть бездельники.
Ну, кроме нашей радиостанции, я так полагаю. Так, подождите, ну тогда возвращаемся к этому митингу. Вот 6 тысяч вышли на Суворовскую площадь.
Да.
На это надо обращать внимание тогда, получается?
Конечно, я думаю, что...
То есть это звонок?
Я думаю, что в мэрии там все сидят на ножах. Это не звонок для Путина, потому что Путин...
Нет, мы говорим про Москву сейчас.
Да, он сидит и смотрит, а как мэрия справится с этим. Это вызов, конечно, для мэрии Москвы, безусловно. Это самое серьезное, что произошло в Москве, вот я вам честно скажу, за все время, пока мэр Собянин у нас.
Подождите, а то, что было на Болотной площади, это ничто?
Не-не-не, это было не против Собянина.
Ага. То есть это именно вот как антисобянинская акция, самая яркая.
Ну, она не антисобянинская, но это для него самый большой вызов.
7-3-7-3-94-8.
Ну, если не считать выборы прошлые, да, это тоже был вызов.
Когда Навальный занимал второе место.
Да.
И тогда... Собянин-то выиграл эти выборы?
Вот лучше, знаете,
так не выигрывают.
Такие выигрыши, да, это как будто стыдновато за них, конечно.
212-й полагает, что медики — это менеджеры по продаже лекарств. Степан полагает...
Есть менеджеры, которые впаривают лекарства, есть врачи, которые впаривают лекарства, есть врачи, которые берут взятки.
Степан вообще пишет, что там пятая колонна работает.
А есть врачи, которые лечат, которые спасли жизнь моему ребенку и до сих пор его лечат, и он до сих пор жив только благодаря им, без взяток, без ничего. Врачи обычной московской городской больницы. Вот так получается.
Виталий пишет, это все несерьезно. Вот если автовладельцы выйдут против платных парковок, вот тогда начнется.
Нет, автовладельцы не выйдут против платных парковок.
Объясните тогда, а здесь почему нет?
Автовладельцы у нас выходили, помните, на Дальнем Востоке, когда очень серьезно задели бизнес, которым люди занимались. Они продавали эти японские машины.
Когда они за бизнес... Вот да, в Москве же это не бизнес.
Значит, я думаю, что никто не выйдет из-за платных парковок на улицу. Я думаю, что будут просто парковщиков бить. Вот у меня такое ощущение,
движение
что довольно скоро их будут бить.
В 21 веке.
Да, потому что в платных парковках нету беды. Беда в этой системе эвакуации. Вот.
Мне кажется,
что ее надо отменять, потому что это катастрофа невозможная, тем более, что ей занимается частная компания, а задача частной компании — получать прибыль. И чем больше они машин эвакуируют, тем больше у них прибыль.
Как теперь мы выясняем, не только частные компании, вот. И не одна частная компания.
И самое правильное это эвакуацию, конечно, отменить.
Но смотрите, ведь несмотря на все эти
штрафы повысить.
Истории, несмотря на эти 22 часа конкретного человека, который просидел где-то там на одной из московских улиц на эвакуаторе верхом, несмотря...
Около моего дома.
Вот, видите? И несмотря на все это...
Он был неправ. Вообще говоря, он был неправ по всему.
Вообще говоря, многие понимают. Но мы же понимаем, что главное не в этом. Или мы должны обязательно думать, прав, не прав, что там в начале было, что важнее.
Я не хочу совершенно обсуждать этого человека.
Так вот, после этого мы услышали о том, что парковок будет больше.
Я чувствую, что растет напряжение. Надо разделять парковки и эвакуаторы. Разделять парковки и эвакуаторы. Тот человек стоял не на платном парковочном месте, он стоял абы где. Значит,
ну, многие платные парковочные места тоже абы как
платные
выглядят.
Платные парковки – это не проблема. Платные парковки – это хорошо. Они освободили центр города, ездить стало легче. Проблема в эвакуаторах, проблема в ментах-жуликах, которые рисуют дополнительное парковочное место перед знаком.
Вы думаете, это милиционеры или полицейские рисуют?
А кто же еще может нарисовать?
Вы видели хоть одного полицейского, рисующего парковочное место?
Ну, специально человек там от них был отрежен, специальный таджик, который нарисовал это парковочное
347
место.
347-й пишет, может быть, вот тот человек и не прав, Константин, по-моему, его зовут, но подвиг его бессмертен. 582-й уверен,
он,
что...
Он, безусловно, пробудил некоего джина, и я думаю, что это будет нарастать. Вот этот протест, я его чувствую.
Так, а эвакуация – это бизнес мэра Собянина.
Это протест против несправедливости.
Эвакуаторы никуда не денутся, уверен 582-й.
Они один раз уже делись. И я вам напомню, что на этого добилось именно население.
Платная парковка начинает раздражать, пишет Виталий. То, что обещали, что за третье кольцо не выйдет, и сейчас уже думают. Вот это раздражает. Но ведь правда обещали, что не выйдет за третье кольцо? А теперь говорят, вы же сами просите.
Я не понимаю, какая разница, Диана, третье кольцо, не третье кольцо.
Нет, просто, если обещали, значит, нельзя. Разве нет?
Ну, политики никогда не выполняют своих обещаний, перестаньте. Они не могут обещать всем, что они хотят, потому что люди разные. Но вообще, мне кажется, что парковки платные, это правильно.
Юрий пишет про врачей. В 52-й больнице год назад бесплатно сделали плановую операцию. Месяц назад бесплатно сделали компьютерную томографию. В тот же день причем. И хватит врать про вымогательство врачей.
Да.
Ну, вот тоже бывают разные случаи, получается.
Бывают разные случаи. Медицина, она очень многообразная. И поэтому нельзя, конечно, здесь или обвинять, или все ему говорить, что так. Я хочу услышать от господина Печатникова...
Что конкретно?
Вот да, куда пойти? Вот закрылась больница, куда теперь идти? Потому что люди задают реальные вопросы. Вот бабушка-пенсионерка приезжала сюда, значит, на автобусе выходила, вот у нее поликлиника. А теперь ей надо ехать в другой район, а она не может в метро зайти. Что делать?
Ехать на трамвае.
Почему скорые перестали госпитализировать? По многим показаниям. Ну, куча вопросов практических, на которые никто не отвечает. Начинают нам говорить про эффективность управления.
Чиновники понимают, что когда они начнут пытаться объяснять это вам, вы будете говорить о том, что все неправильно, и надо развалить полностью систему. И мы возвращаемся к тому, что есть два взгляда на одно и то же, и между ними пропасть.
Да. Ну, вот это качество русского чиновника, к сожалению, оно довольно низкое.
Тома возвращает нас к платным парковкам, пишет, что это вообще-то системная проблема, когда пытаются брать деньги ни за что. Ну, с точки зрения того, у кого берут деньги, несправедливо. Регулятивные, как он пишет, платежи.
Налоги тоже
против русской ментальности.
Налоги тоже ни за что берутся.
Ну, так поэтому у нас проблемы с налогами. Нет?
Вот. Ну, вообще, да, если бы не работодатели у нас платили подоходный налог, а сами граждане, я думаю, что проблема была бы большая.
Вот. Так это кому выгодно, что граждане, по сути, не граждане, а работодатели не платят?
Я не знаю, мне кажется, что это довольно большая проблема вообще вот с гражданским самосознанием. Может, специально власти так и делают, чтобы люди не... Потому что когда сейчас человек выходит и говорит, я налогоплательщик, это довольно смешно выглядит, да, в России. Какой ты, к черту, налогоплательщик?
Покажи последний счет, который ты оплатил как налогоплательщик. Так, 151-й пишет про все вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Почему несколько человек могут принимать решения за миллионы? Пусть референдумы проводят.
Референдумы, они хороши на муниципальном уровне. Референдумы в стране, это, во-первых, очень дорого, и, во-вторых, наша страна настолько разная, что в ней, мне кажется, референдумы вообще, как говорит наш президент, контрпродуктивны. А вот на муниципальном уровне, причем не на таком, как Москва, а вот на уровне районов, референдумы по поводу принятия там решения о скверах или еще чем-то, это, мне кажется, очень полезным, и я не понимаю, почему в Москве этого не делают.
Есть один вопрос у 664-го, он практически. Интересно, что вы скажете по этому
поводу. Ну, кстати говоря, приложение «Активный гражданин» — это что же фактически механизм проведения референдума?
Вы верите, что там
ну вот сейчас там голосуют по очень важному вопросу, животрепещущему. Я, как отец школьника, могу вам сказать, что это очень важный вопрос. Он заключается в том, как делить учебный год. Значит, 4 недели, неделя отдыха, то есть 5 недель, неделя отдыха, 5 недель, неделя отдыха, либо четверти, как при советской власти, с каникулами.
И вы думаете, решение еще не принято? И от голосования
мне
что-то зависит?
Мне интересно. Нет, ну, сначала приняли решение, что везде будут четверти. И вот приняли административно, а теперь спрашивают, а может, все-таки вы хотите как-то по-другому, потому что система, где 5 недель, неделя отдыха, она гораздо удобнее.
Так вот, 664-му ответьте, что вы думаете по этому поводу. Он пишет буквально следующее. Мы не можем проверить, поэтому исходим из того, что так и есть. Пишет, на Полежаевской у Макдональдса то ставят знак «Стоянка, остановка запрещена», то убирают, соответственно, то эвакуируют, то нет. Вот на это как реагировать?
Ну, я сейчас тут разворачивался, когда к вам ехал на Полежаевской. Там какая-то стройка идет. Там, может быть, сейчас метро. Это оправдано, да. Там вообще ад какой-то творится. Вот. Но вообще, конечно, это безобразие.
Журналист Максим Кононенко в программе «Пиджаки» на радио «Говорит Москва». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Ну, знаешь, такие ребята — «Пиджаки».